Итак, друзья, у нас сегодня 14 декабря 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся наша информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, все наши фильмы, архивы, познавательные по разным видам йоги, можно купить на сайте shop.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим с вами вопросы и ответы. И я напоминаю, на предыдущем занятии мы должны были разобрать вопрос. И сейчас я предлагаю его озвучить. Кто? Громко только. Так, нет, вырабатываем командный йоговский голос. Встаем, представляемся, про себя повторяем: «Я Брахман и ничто иное». Вперед. И озвучиваем вопрос громко. Более уверенный голос должен быть. Я, честно сказать, не услышал вопрос. Я не знаю. Друзья, давайте еще раз, давайте погромче.
Есть такая категория людей, с чьим невидением есть смысл бороться, нарушая принцип славы и невидения, ой, не навязывания. Или априори нарушать первый и второй принцип, и заведомо так.
Так, друзья, давайте мы с вами так договоримся. Еще раз, это у нас возможность вам набить руку. Поэтому, в чем самая большая проблема йоги? В том, что есть очень мало людей, которые понимают много, и очень много людей, которые понимают мало. Мы работаем со второй категорией, поэтому мы должны всеми силами сводить сложные задачи к простым и понятным, понятным обычным людям, и попытаться показательно их разобрать и решить, чтобы у обычных людей вырабатывался алгоритм решения любых задач. Поэтому я прошу вас, друзья, вопросы готовим лаконичные по возможности, однозначные и понятные. То есть, если можно сказать что-то просто, давайте не будем говорить сложно. Теперь давайте, кто возьмет на себя другую функцию и перефразирует вопрос? Да, пожалуйста.
Существует ли такая категория людей, которых можно обучать, нарушая
Друзья, я вспоминаю анекдот еще советских времен, когда были, знаете, эти самые телеграммы, и вот умер очередной там джентльмен, а его племянник пошел отсылать телеграмму, а за каждое слово надо было платить, значит, деньги. И вот он читает первый вариант телеграммы, там, на таком-то году жизни безвременно скончался уважаемый, там, значит, Василий Васильевич, там, Иванов. Вот, потом считает количество слов, нет, дороговато, значит, сокращать начал, значит, Василий Васильевич Иванов скончался на таком-то году, опять много слов. Значит, ну и в конце концов телеграмма состояла из двух слов. Вася, все. Вот, да. И через некоторое время пришел ответ. Да, из одного слова. Ой, да. Вот, вот давайте мы пойдем по тому же пути. Давайте мы попытаемся самым простым способом. Мир сложный, друзья. Мир очень сложный. Но приходится как-то выделять что-то основное. Как вы знаете, в первом приближении, а потом постепенно, ну как бы, добавлять степень точности. Поэтому я еще раз, да, вот, давайте еще, кто более коротко, да.
Есть ли такие люди, которым можно заносить знания с нарушением принципа ненавязанности?
Так, ну короче, кто еще скажет? Да?
Можно ли бороться с
неверностью?
Вот. Можно ли нарушать первый или второй принцип, если нам это кажется нужным?
Нет, вот еще короче можно.
Вопрос йоги и свободы.
Ну, да, да, вопрос йоги и свободы, но абстрактно. Но на самом деле, друзья, да. Ну, а принципы навязывания, они к чему сводятся? Навязывание и не навязывание. Да, ближе. Ну, ладно, давайте мы будем эти эксперименты делать несколько раз еще, не обязательно на сегодняшнем занятии. То есть, фактически вопрос был следующий. Как себя вести в какой-то ситуации? То есть вот я расширю этот вопрос, сделаю более общим. Дальше шли подробности, что это за ситуация. И сперва хорошо бы дать универсальный шаблон решения, а потом уже рассматривать каждую ситуацию в деталях. И совершенно замечательно мы здесь используем фактически все наработки аксиоматики йоги. С чего начинается йога? С чего начинается родина? С чего начинается йога? Да, с принципов. Что это за принципы? Мы, первый принцип – это фактически принцип доброты, второй принцип – здравого смысла. И начинаем, скажем, ситуацию. На эту ситуацию, которая была озвучена в вопросе, применять эти принципы по очереди. То есть есть некий алгоритм решения жизненных задач. Как в математике. Примени сперва эту формулу. Не получилось, примени эту. Не получилось, примени другую. Если все не получилось, думай, значит, о чем-то еще. Да. Но, или вот еще хорошая тоже аналогия. Есть такая наука, физика. Вот я беру какой-то предмет и кидаю его, и он летит. И возникает вопрос, скажем, а где он упадет, а как он полетит, а сколько времени он будет лететь, там и куча разных других моментов, на информацию на эти вопросы, которые нам необходимо получить. И в классической физике что делали? Ну, вспоминали основополагающие законы, законы движения, законы Ньютона. И начинали их применять. Точно так же там есть первый закон Ньютона, там второй закон Ньютона, третий закон Ньютона. В некоторых случаях надо было еще какие-то там законы применять, закон сохранения энергии и так далее и тому подобное. Вот идеология йоги – это та же идеология предельного такого конструктивизма и здравого смысла. Жизнь сверхлогична. Какая жизнь на самом деле мы узнаем, только лишь достигнув состояния просветления. Только лишь обретя сверхлогику. Давайте выключим, слишком уж шумит громко, мне приходится перекрикивать. Но в то же самое время мы помним, что йога учит нас следующему положению, что сверхлогика никогда не противоречит логике. И что через логику можно шаг за шагом приблизиться к сверхлогике. Логика не ответит на вопросы там, бытия. Она просто слишком слаба для этого. Но она подведет нас к тому, чтобы мы включили следующую способность, если угодно, своего разума, своих каких-то внутренних свойств, включили интуицию и постигли сверхлогику. Но подходить к сверхлогике надо через логику. А это все то, что пытается вот уже там 300-400 лет делать современная наука. Собственно говоря, современная наука, как вы помните, возникла из того факта, что стали очень четко соблюдать вот эти логические принципы постижения. Йога в этом смысле от современной науки не отличается ничем. И здесь также вас призывают на полную катушку включать свою логику. И все те наработки, которые достались с древних времен. А наработки какие? Ну, сперва самые основополагающие. То есть это первый, второй и третий принцип йоги. И вот вы должны на эту систему, от которой вы хотите получить ответ, накладывать по очереди эти законы. Берете, скажем, какую-нибудь ситуацию там, из жизни, там. Скажем, юноша и девушка. Девушка, скажем, стремится к чему-то духовному, светлому, а юноше совершенно это все неинтересно. Да? И в каких-то моментах становится вопрос для девушки, а где степень ее полномочий в судьбе юноши? По сути дела, вот такая абстрактная, да, ситуация. Ее можно свести к тому вопросу, который вы все пытались переформулировать только что. До какой степени вы имеете полномочия, вмешиваться в чужую судьбу? Будь это хоть там 3 раза ваш муж или там ваша жена, но вы помните, что в прошлых жизнях у вас могли быть разные мужи или жены, или там ваш любовник или любовница, но в прошлой жизни у вас могли быть разные любовники или любовницы. То есть вопрос в том, что человек сейчас находится рядом с вами, это в общем не значит, что вы являетесь его, скажем, владельцем, а он вашим рабом. И вот здесь начинается применение йоги. Самое первое, что, с чего вы должны, так сказать, начинать, это вспомнить первый принцип йоги. Не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И вот получается ситуация, что вы, скажем, допустим, хотите его заставить делать то, что он сам делать не хочет. И понятно, вы должны спросить себя, а как он будет это воспринимать? И безусловно, вы можете получить следующий ответ, что он это будет воспринимать как подавление себя, как вред прямой. Ну, представьте, вот, скажем, существует какая-нибудь величайшая духовная система АБЦД, чудом сохранившаяся в верховьях реки Амазонки. Никто о ней не знал, но вот 20 лет назад экспедиция, ученых проникла уверовала, обратилась и пошла мессианствовать по всему земному шару, говорить, что люди, вы живете неправильно, мы сейчас вам откроем глаза. А вы не знаете вообще, что это за система. А такой человек, скажем, становится вашим близким человеком. И сперва по-хорошему начинает вас, да, уговорами. А потом все хуже и хуже, хуже и хуже. Это вот, кстати сказать, проблема всех, допустим, сектантских таких течений. Вот человек в семье попадает в какую-нибудь секту, приходит с горящими глазами из этой секты и говорит, все, значит, моя жизнь теперь по-новому, мясо есть не буду, там буду какие-нибудь ритуалы ритуалить или еще что-нибудь. Ну, сперва родные и близкие терпят на него, смотрят, ну ладно, чем бы дитя не тешилось, да? Вот, но дитя-то на этом не останавливается, оно начинает требовать, чтобы все точно так же вокруг него себя вели. И понятно, что бедная семья уже не знает, куда деться от такого, знаете, члена общества. И это прямое насилие, это вы приносите вред другим людям. Может быть, эта система АБЦД из верховьев Амазонки действительно завтрашний день человечества. Так вот, беда, вы пока об этом не знаете. И вы не можете с уверенностью сказать, она то ли будущее человечества, то ли уже давнее прошлое, от которого человечество кое-как там смогло избавиться, да, а теперь его по-новому навязывают. И это всегда вопрос открытый, друзья. Но вот прелесть-то в чем, что нет необходимости вам даже иной раз анализировать эту систему АБЦД, если вы идете с позиции йоги. Вы должны спросить себя, есть ли нарушение первого принципа йоги, не являетесь ли вы насильником таким интеллектуальным или духовным. Если являетесь, то вы не имеете права это делать. Но тут бывает иногда обратная ситуация, когда человек в рамках предыдущей договоренности делегировал вам, ну как вам сказать, полномочия вмешиваться в его жизнь. Ну подобно тому, что представьте, у вас маленький ребенок, тем фактом, что он у вас родился, он делегировал вам полномочия заботиться о себе. Вы приходите домой, а там уже пьяная компания травку курят, да, и ваш, значит, отпрыск во главе этого всего хороводит. Понятно, что вы должны пресечь это, потому что если вы это не сделаете, этого не сделает никто. А тем фактом, что он у вас родился, он как бы этим фактом дал вам, значит, возможность иногда применять силу. И вот вы начинаете у него там эту дурь вырывать или как-то там его строить, он, конечно, воспринимает это как негатив, но это крайняя необходимость. Это крайняя необходимость в рамках тех полномочий, которые дал вам человек. Вот точно так же, скажем, вот в случае с юношей и девушкой. То есть одно дело, вы юноша и девушка, просто любовники там или любовницы, одна ситуация. Друзья, другая ситуация. Там вы законные супруги, третья ситуация. Или там у вас общие дети, четвертая ситуация. И понятно, вот в каждой этой градации есть большая доля, скажем, тех полномочий, которые дал вам человек. Ну, а типичная вот опять же картина, там, скажем, муж и жена, муж спивается. И жена, давай всячески его строить, там, и милицию вызывать, там, ну, в общем, внешние факторы привлекать воздействие. И в принципе нарушает первый принцип йоги с одной стороны, да, что делает более такую тяжелую жизнь для своего, значит, мужа, да, но с другой стороны делает это в рамках тех полномочий, которые он ей дал, тем фактом, что он ее муж. И поэтому надо либо разводиться и потом уходить в запой, да, либо все-таки терпеть от своей законной супруги все ее неудовольствия. То есть, и вот мы подходим к первому принципу йоги. Вот мы начинаем его обыгрывать. Случилось так, что вы не знаете, вот первый принцип вообще вот вам ничего, ну, ни туда, ни сюда, вот никуда он не пошел. Вы начинаете применять второй принцип йоги в анализе ситуации. Здравого смысла. Иногда некоторые проблемы решаются не в лоб, а маневром, заходом с фланга. То есть вам надо просто сесть и подумать, как представить, скажем, ту или иную ситуацию, ну как себя повести. Вот проблема многих молодых семей, это в том, что обязательно наступает период, когда надо перебеситься. И мужчине, скажем, и женщине, если мы рассматриваем вот этот момент, скажем, пары. У одного какие-то амбиции непотребные, там, значит, и какие-то там стремления. У другой безосновательные. И вот, ну, дурь. Эта дурь должна переиграть. Чтобы все стали покладистые и, ну, понимали, что надо по-хорошему договариваться. И вот иной раз срабатывает момент, что просто надо какую-то паузу выждать. Ничего не делать, просто ждать. Иногда это абсолютно не срабатывает. Опять же, в зависимости от того, какая ситуация, мы должны опять применить второй принцип йоги и проанализировать, что сделать можно, что сделать нельзя. Ну и, наконец, если мы говорим о духовном развитии, то и первый, и второй принцип йоги, они могут также, ну, как бы, не давать ни туда, ни сюда ответ, скажем, лично для вас. Для окружающего социума первого и второго принципа более чем достаточно. Чтобы вам ладить с окружающим вас миром, первого и второго принципа вот так, за глаза хватит. Но есть еще один фактор. Это вы сами. Вы-то ведь тоже не робот. Вам-то тоже иногда хочется, что называется, сказки в этой жизни, а не серых будней. Вам тоже не хочется каких-то, может быть, моментов, ну, которые бы вам не нравились, или которые бы, ну, как-то приходили бы так, как вы не ожидали. И вот тут вступает третий принцип йоги. Чтобы после первого, второго вы проанализировали все на предмет третьего принципа йоги. И вот так постепенно начинает выкристаллизовываться путь решения той или иной проблемы. Понятно, что в каждом конкретном случае путь этот может быть разным. И поэтому вот на этот вопрос, должны ли мы в каких-то ситуациях кого-то заставлять или не должны, целиком и полностью зависит от того, кто этот кто-то. Это наш ребенок, это наш родитель, это наш муж или наша жена, или это наши друзья, или это бомж, который просто себе греется на солнышке. То есть степень, ну как бы вашего взаимного сосуществования разная. То есть каждое живое существо, оно по определению, вы помните, свободное. Оно имеет право делать все, что ему заблагорассудится, даже если вам это не нравится, это не попадает даже если ни в какие там первые, вторые, третьи принципы йоги. Принцип свободы, сверхлогичный принцип. Первый, второй, третий принцип йоги как раз позволит вам, ну как бы, аккуратно научиться общаться с понятием свободы другого человека и свободы своей собственной. Чтобы вы не как слон в посудной лавке там громили все. Вот. И требуется вот, соответственно, исходя из этих всех позиций, анализировать. Более детальным, еще раз говорю, случаем, как правило, вы должны заниматься сами в своей жизни, потому что за вас никто ваши проблемы не решит. Отчасти вам могут помочь. Кто? Ну, во-первых, древние там знания йоги. Какая-то часть может быть решена с помощью тех или иных мудрых там житейских советов, которые вы можете почерпнуть там от старших людей или там из уст действительно хороших психологов или еще откуда-нибудь. Но вы понимаете, да, что это уже такая детализация, которая должна учитывать много разных факторов, чтобы получить вот решение. Кто еще что-нибудь хочет добавить по этому поводу? В Ладненько, идем дальше. Что у нас там с вопросами? Где наша гвардия, кураторы курсов? Где наши студенты? Да, конечно. Представь. Ага.
Ирина, группа 4. Можно ли применять принцип раджа-йоги, наметил-делал, в отношениях к поиску своей второй половины? Ну вот, или, например, такому вопросу, как «хочу быть с этим человеком». То есть, ну, во-первых, мы знаем, да, что там вообще в этой вселенной, да, воля, как бы, да, это инструмент, да, которым...
Нет, нет, стоп, друзья, учимся лаконично излагать вопрос. Итак, кто ответит на этот вопрос? Кто проходил соответствующие курсы? Можно ли применять, ну еще раз озвучу.
Можно ли применять принцип раджа-йоги, наметил, сделал в отношении поиска своей второй половины? К примеру, ну там поставить цель, там, найти свою вторую половину через год.
Хороший вопрос, почему нет? Друзья, вы должны быть готовы к любым вопросам. Давайте вперед.
Или это вообще, ну как бы, вопрос нельзя такой.
Тогда у кого какие мнения? Да.
Я считаю,
представиться.
Анастасия, группа 3. Я считаю, что этот принцип универсальный, его можно использовать применительно к любым целям, но надо всегда помнить, что есть система микрокосмоса, есть система макрокосмоса. Соответственно, мы делаем все от себя зависящее, а все остальное оставляем на волю абсолютно.
Кто еще добавит? Замечательно. Кто еще добавит? Да.
Надо, мне кажется,
представиться.
Павел, третья группа. Мне кажется, надо уточнить вопрос, что такое вторая половина.
Замечательное дополнение. Замечательное. Отличное дополнение.
Вот я...
Кто еще что хочет добавить?
Хорошо,
сейчас, нет, стоп, друзья, я буду руководить сейчас. Кто еще что-то хочет добавить? Да. Чудеснейшим образом. Чудеснейшее добавление, да. Еще кто что хочет добавить? Друзья, это для вас праздник, не для меня. Кто еще из студентов что-то хочет добавить? Да.
Марина, группа 4. Я считаю, что если это влюбленность, то это нельзя замечать, потому что это подарок с небес.
Чудесное замечание, чудесное замечание. Еще кто хочет сказать? Кто хочет обобщить все высказанное перед этим? А кто развернуто, но в пределах приличия хочет обобщить? Друзья, если не будете сами отзываться, вот в следующий раз приду с большим списком, вот так вот пальцем буду, а скажет мне человек такой. Да, нет, да, обобщить.
Ну, я предполагаю...
Еще раз представиться.
Павел, третья группа. Предполагаю, что вторая половина, тут возможно два варианта. Либо супруг, либо влюбленность. Вот, если супруга... Мне кажется, можно наметить и...
И сделать.
А вот влюбленность, это сверх подарок свыше. Тут, видимо, можно все для этого делать, но ждать, как бы, Вселенная даст или не даст, тут уже...
Замечательно, да.
Можно просто некоторые комментарии...
Так, стоп, да, да.
Мне кажется, что можно все делать, но применительно к самому себе. То есть готовить себя к тому, чтобы...
Очень хорошее замечание, да. А ты готов ли ее встретить, да?
Либо это готовность к влюбленности и так далее. То есть, ну, применительно к самому...
То есть мы ждем, скажем, как мужчины ждем совершенную женщину, Но всегда себя никогда себя не спрашиваем, а совершенны ли мы сами? А справимся ли мы с этой совершенной женщиной, когда она придет? Вот в этом ключе замечательно. И еще кто добавит? Друзья, ваша задача научиться мыслить. Вы знаете хоть какие-то моменты из йоги. Вы должны следующие шаги делать сами. Кто еще хочет добавить? Да? И что?
Ну, то есть, получается, если юноша в состоянии пашу,
Замечательное добавление, да. То есть, ну, это немножко оно сводится к вопросу, кого мы ищем, да? Мужа такого обычного, да? Или влюбленность? Или я несколько, давайте, еще скорректирую. Для каких целей мы ищем мужа? Для продолжения рода, друзья, почему нет? Пол Индии так, да никакой пол Индии, вся Индия так живет. Там действительно ставится цель найти супруга или супругу, скажем, своей дочери или своему сыну. Они сами, дочь и сын тоже, значит, в это время на месте тоже вроде как не сидят. А почему? Потому что культура... И очень жесткие тиски, о которых мы говорили, заставляет это делать. И вопрос, что же мы хотим? И опять же, если анализировать ту же Индию, то, скажем, очень правильные там вырабатываются некоторые такие вот, знаете, внутренние отношения к будущим супругам. Там маленькая девочка уже любит своего мужа, хотя она его никогда не видела, вообще не знает, кто это, но она его уже любит. Вот это вот как бы, некая такая даже, знаете, фатальная, предрешенная такая вот установка. И, как ни странно, она дает очень хорошие результаты. В том плане, что, безусловно, начинаются в любой жизни совместные трения. Иногда действительно надо какое-то время, чтобы оба человека перебесились. Я хочу подчеркнуть, даже самые совершенные люди могут очень долго притираться друг к другу. Это все то, что, о чем говорит вторая йога влюбленности, вторая стадия йоги влюбленности. И вот если у вас уже есть эта установка, вот мой муж, я его люблю, все, точка. То волей-неволей подключаются очень мощные другие моменты, как вам сказать, таких глубинных процессов устройства этого мира. Туда же включается и йога-визуализация, и карма-йога, и какие только еще другие йоги не включаются. Потому что в конце концов что происходит? Мы перетираем все и... Если же наоборот мы стремимся к влюбленности, то это другой разговор. Чтобы мы встретили не просто отца своих детей и верного мужа, в которого мы потом обязательно влюбимся. В этом смысле йога очень оптимистична. Вспомните йогу влюбленности, третья стадия йоги влюбленности. Поэтому маленькой девчушке индийской, ей все равно за кого выходить замуж, если у нее уже правильная установка, если она уже любит своего мужа, а то, что она его какое-то время еще не воспринимает, это временное недоразумение Майи. И чем меньше она на него будет обращать внимание, тем быстрее она получит то, чего она хочет. Это элементы быстрых методов, включенных в многовековую традицию, а вовсе не отсталость мышления и взглядов, как это иногда западные люди пытаются представить в отношении Индии. В конце концов, что лучше, когда у вас череда там мужей и жен, да, и вы не можете остановиться, и в результате в этой жизни растрачиваете свой потенциал и вам бы сконцентрироваться на пробитии вот этой вот этого неведения, а вы его порастеряли по многочисленным, значит, другим псевдомужьям и псевдоженам. То есть вот этот фактор однонаправленности очень важен. Но с другой стороны, конечно же, да, действительно, это крайне тяжелая форма, когда без меня меня женили, да, или когда родители за вас там заключили брак. Ну а чем лучше ситуация, когда вы вроде по влюбленности вышли замуж, а через там, скажем, 5-6 лет вам ваш муж или жена надоел? Чем эта ситуация лучше ситуации, когда вас кто-то женил? Все равно пришли к тому же самому, понимаете, да? И все равно вот с этой же точки надо начинать работать. Так, ответное слово заключение. Кто хочет на это ответить что-нибудь? То есть, да.
Это от ситуации зависит. Вся дискуссия была в том, что зависит от ситуации. Что ты на входе хочешь, что и получаешь.
Если хочешь всего, то есть по максимуму.
Всего и сразу.
Влюбленности, все вместе.
Ну, как бы, да, если ты уже знаешь, да, что там есть какой-то идеал, да, то зачем там, я не знаю, ставить планку ниже?
А, ну и что? Ну и что, да, нет, это очень хорошее, действительно, все и сразу, но вопрос, и что? Нет, я хотел несколько, подождите, мы сейчас к этой теме еще вернемся, о другом поговорить. Было такое заявление, что вся наша дискуссия по обсуждению вопроса была пустое времяпрепровождение, потому что мы не пришли ни к тому, ни к другому. Кто согласен с этим утверждением? Кто не согласен с этим утверждением? Кто что-нибудь скажет? Обоснует.
Я считаю, что дискуссия в любом случае была полезной, так как были высказаны несколько точек зрения, и в какой-то конкретной ситуации, как правильно было замечено, что все решается исходя из ситуации, но уже попав в определенную ситуацию, можно применить что-то из вышесказанного или все вместе, или часть какую-то. То есть какой-то ответ для себя ты уже получил, ты уже знаешь направление действий, ты можешь как-то действовать в связи с этим.
Да, еще кто добавит? Да.
Я считаю, что более того, что конкретные шаги вырисовались по действию, что, во-первых, надо определиться с целью, какую именно цель ставим, или это будет муж, или это будет влюбленность, или это будет все вместе. И исходя из этого, делать шаги по достижению этой цели, причем совершенно конкретные, работы над собой, устремленность, однонаправленность, в то же время готовность принимать подарки Вселенной и, ну, как бы позитивный настрой на работу. И, в общем-то, все об одном и том же говорили.
Еще кто может высказаться за, да, дискуссию?
Марина, группа 4. Я считаю, что все желания исполняются рано или поздно. Просто они стоят в очереди и ждут своего.
Чудесно, да. Друзья, давайте мы подытожим. Итак, когда мы хотим чего-то сверхлогичного, каковым является, скажем, все и сразу, вот, то вы понимаете, что мы должны указать, да, и мы спрашиваем, как этого достичь, то ответ, хотим мы того или не хотим, останется в плоскости логики. Ну, грубо говоря, я хочу в космос, а двигаться могу только лишь по земле. Понимаете, да? И ожидать, что в словах будет прямое указание, как оказаться в космосе, не следует. Но с другой стороны, друзья, все слова наталкивают ваш разум на то, чтобы, вы лучше поняли, во-первых, что же вы хотите действительно на самом деле, потому что обычно у нас в голове Все это смешано. Мы сами не знаем еще до конца, чего же мы хотим. Мужа, влюбленности, детей, преуспевания в жизни, общественное там какое-нибудь признание или еще чего-нибудь, просветление. У нас это как-то, знаете, так вот не оформлено в силу нашего неведения. А воля, которая у нас, внутри нас, и которая абсолютно, она толком не может понять, чего от нее хотят. Есть один очень неприличный анекдот по этому поводу. Я не рискую его, так сказать, не рискую его озвучивать, но после лекции, да, после лекции те, кто знает, пусть расскажет всем тем, кто не знает. Вот, да. И когда мы начинаем говорить, мы хотя бы лучше для себя начинаем структурировать, что же мы хотим. Уже в этом одном есть колоссальнейшая польза. Ну и в дальнейшем любое обсуждение, оно показывает, как правильно было замечено, разные варианты решения проблемы. И акценты на том, что, а что надо от себя зависящее еще сделать, а где надо на что-то положиться вне. То есть хождение по плоскости не выводит нас в космос. Но вот Сергей Павлович Королев ходил-ходил по плоскости, ходил-ходил, там, значит, принес, тут принес, там, с тем, то, пятое-десятое. В результате построил космодром, построил ракету, поставил эту ракету, и ракета улетела в космос. Хотя все создатели космической ракеты ходили по плоскости, по Земле. Точно так же и здесь. Дискуссия в области йоги, попытка приблизиться через логику, через слова к сверхлогичному, невербальному, невыразимому, рано или поздно создает предпосылку, чтобы мы интуитивно туда вышли. И тогда в каждом конкретном, лично своем случае, а ваш случай уникальный, сколько людей, столько и уникальных случаев, вы найдете решение на этот вопрос и будете счастливы. Понимаете, да, вот? Логику. Еще идем дальше, еще вопросы. Друзья, у нас это рабочие очень, очень серьезные рабочие занятия. У кого еще какие вопросы? Да. Кто хочет ответить на этот вопрос? Будущее светило человечества. Никто не хочет. Тогда еще раз вопрос озвучьте. Что за афоризм?
Афоризм стал не афоризмом в самом
деле. Нет, нет, его зачесть надо, потому что многие могут просто не помнить что-то. Своими словами.
Там говорится о том, что, чтобы не причинить вред, женщина должна трансформировать свою энергию в просветленную хотя бы в минимальной степени.
Угу. Кто...
Есть ли критерии, чтобы понять это, что произошло?
Кто понял вопрос? Кто не понял вопрос? Пусть те, кто понял, попытаются объяснить тем, кто не понял. Поехали.
Вот давайте я попытаюсь... Видимо, речь идет о том, что...
Представиться. Друзья, мне не нравится, что у нас одни и те же участники. Это, в общем-то, праздник, еще раз хочу сказать, для всех. Да.
Павел, третья группа, очный студент. Видимо, речь идет о том, что женщина не вполне может управлять своей энергией, когда она еще не просветленная. Она может неосознанно причинять вред там, своему партнеру. Вот. А когда трансформация произойдет, тогда женщина сможет управлять своей энергией, и она уже сознательно будет соблюдать первый принцип непричинения вреда.
Угу. Значит, очень хорошо, дабы сэкономить время, давайте я попытаюсь тоже перефразировать вопрос. Очень хороший текст, 108 афоризмов в тантра-йоге, очень жизненный, должен сказать. Три раза я его читал. Три раза, друзья, три года подряд. Все, я зарекся. 1-2 человека приходили, причем каждый раз разный. А потом я понял, что, ну, вероятно, еще не все шишки, знаете, люди набили. То есть вот надо наступить, наверное, 257 тысяч раз на одни и те же грабли, чтобы на 257 тысяч, значит, первый раз все-таки прислушаться к тому, что не надо ходить там, где лежат эти грабли, да? Вот. Так вот, смысл этого, да, и никто не ходил, ну, чудом каким-то сохранились записи. У нас была дурная привычка раньше, друзья, ничего не записывать. Я вот, кстати, несколько курсов, которые я не записал, до сих пор жалею. Допустим, курс там «Шесть йог на ропы». Подробнейший курс, 2 года читал его. Ничего не, не вообще, ни слова никто не записано, а люди исчезли в небытие, кто был. А повторять уже сил нет. Точнее, не то, что сил, ресурса нет, более важные дела. Так вот, мысль была следующая. Вот мы говорили сегодня, что в жизни каждого молодой пары обязательно есть период, когда должны они обломать рогасово или притереться, или перебеситься. Это заложено на самом деле в более глубинные устройства Вселенной. И бывают обязательно моменты, когда женщина будет пытаться пробовать мужчину на прочность методами энергии. Ну, грубо говоря, об колено ломать. Самыми разными способами. То есть, каким-то неудовольствами, капризами, претензиями, истеричностью, взбалмошностью, либо наоборот, какой-то замкнутостью, отстраненностью. Ну, то есть, вот принцип этого вечного видоизменения, принцип энергии, принцип шакти, принцип женщины – будет пытаться на прочность померить степень сознания мужчины, значит, принципа вечной неизменности. То есть, если все, что бы она ни делала, он это переносит стоически, спокойно и не реагирует, значит, сознание сильное. Значит, можно ему отдаваться как женщина. Женщина рискует, отдаваясь мужчине, мало ли, от этого же дети бывают, вы понимаете? Кто будет потом ухаживать за ними? Это как бы отголоски механизма защиты продолжения рода со времен жизни в телах животных. Но уже на, знаете, таком более новом витке с участием разума, точнее даже такого пограничного слоя, там и разум, и инстинкты, и все на свете, и в то, женщина, начнем того, что сама не понимает, что с ней творится, как правило, в эти ситуации. И просто плохо. Она не может даже понять, почему. Хотя, с другой стороны, тут же начинает какие-то схемы чисто логические выстраивать с привлечением принципа разума, на что животное уже не способно. То есть это такой вот как бы промежуточный такой момент. И понятно, что женщина в таком состоянии представляет страшную угрозу для окружающих. Вы не обращали внимания, практически ни в одной мировой религии, ни в одной, нет женщин-священниц. Вот за исключением только лишь Индии, где, ну, как правило, те или иные культы связаны с культом богини-матери. До сегодняшнего дня сохранили там тех или иных жриц. Больше нигде ничего не осталось. Ну, очень тяжело, конечно, говорить про Древнюю Грецию, Древний Рим. Мы просто не знаем, что там было, потому что от этого ничего не осталось. А в более поздних религиях вы не встретите этого. И возникает вопрос, ну что они все сговорились, что ли? Что они так женщин-то это самое не уважают? С одной стороны, да, действительно, жизнь такая построена на доминировании, как говорится, мужчин, с одной стороны. Но вы понимаете, ничего не бывает однобоко. Знаете, если кто-то где-то оглох, значит, кто-то где-то охрип. То есть, и вероятно, были к этому предпосылки. И действительно, когда общество находится на грани выживания, когда доминирует, в общем-то, самосознание Пашу, то, соответственно, и рождаются такие мужчины и такие женщины. И женщина в таком состоянии, состоянии Пашу, контролирует себя куда как меньше, чем мужчина. Куда как меньше. Вот это как бы продолжение. То, что, значит, все феминистические течения этим недовольны, правильно недовольны, потому что сейчас уже женщины стали рождаться в большем состоянии вира, и под них уже это не подходит. А когда это все формировалось, тогда были совсем другие условия жизни. Но эти с песни слов не выкинешь. Действительно, женщина вот в состоянии такого неконтролируемого, ну, вот ей просто плохо. Она не знает вообще почему. Ей вообще плевать на все, на работу, на все на свете плевать становится. То есть на мужа, она начинает пробовать на прочность все, что ее окружает. И это, с одной стороны, знаете, такая как бы как честность природы, что все нежизнеспособное в таком состоянии женщина просто уничтожает, убивает. Как, знаете, такой естественный отбор. Но вот все достойное, что вытерпело ее вот такие взбалмошные такие проявления, действительно достойно самого сокровенного. И это наблюдается, друзья, везде, в том числе и при практике йоги. Ну, 108 афоризмов тантра-йоги, в первую очередь, для йогов един текст, как вы понимаете. А, конечно, когда вы начинаете заниматься, даже если вы очень продвинутая женщина и умеющая себя держать в узде, единя, есть женщины, знаете, ну, как это, не всякий мужчина может похвастаться таким хладнокровием и сдержанностью, но беда-то заключается в том, что копать-то приходится очень глубоко структуры и отпечатки негативной кармы, которая женщина еще несет, Бог знает с каких времен, она уже и сама об этом, что называется, уже у нее нет. Но они начинают всплывать. Любое семя кармы негативной рано или поздно должно всплыть. И это момент, чтобы его окончательно изжить и выбросить, и женщина стопроцентно становится богиней. Но с другой стороны, опасность, что оно, знаете как, семя сорняка созреет и даст другие побеги. Так вот, милые девушки, знайте, что даже если вы очень долго занимались йогой, время от времени не удивляйтесь, что вы превращаетесь в стерв. То есть это моменты чисток. И цените тех мужчин, которые в состоянии это терпеть. Потому что им, бедным, достается просто ужас. И вот если есть хоть немножко какой-то островок, как бы той энергии внутри женщины, которая уже чистая, да, уже духовная, уже не подверженная влиянием вот этого разрушать все на свете, то тогда, ну как бы, ну грубо говоря, с этой женщиной можно работать. А так как техника 108 тантра-йоги относится к тантра-йоге, и в первую очередь подразумеваются какие-то совместные практики, то это очень практичное такое положение, что, скажем, вы вовлеклись, скажем, с женщиной, ну это может быть ваша партнерша, там, любовница, жена, неважно кто, в сексуальные практики. И затронули самые глубинные уровни вашего естества. И, конечно же, все пошло, поехало, по нарастающей. То есть грязь, прежде чем нас покинуть, должна выйти. Это бывает очень мучительно и неприятно. Очень важно, чтобы рядом был для женщины в этот момент мужчина, который, стиснув зубы, знаете, вот проявлял чудеса терпеливости и продолжал видеть в ней богиню, когда уже женщина сама в себе не понимает вообще даже, она даже в голову не приходит. И вот если этот мужчина выдерживает этот натиск, эту бурю, то степень сознания мужчины увеличивается прямо пропорционально степени вот этой стервозности, которую проявила его подруга. Но если же вы вовлекаетесь, скажем, во взаимоотношения с женщинами в состоянии уж совсем пашу, которые никогда не интересовались духовным, которым вообще все равно, то это одна из самых страшных категорий женщин. Она столько проблем доставит всем окружающим, причем таких фатальных проблем, что лучше с ней не связываться вообще. То есть и стараются таких женщин в практике сексуальных йог под самым страшным, там, не знаю, там, угрозой не пускать. Пока вот она сперва в себе хоть маленький островок духовности не взрастит, который вот, ну, удержал бы ее. Вот неправильно я поступил, целая лекция получилась. Кто-нибудь хочет добавить что-нибудь? Марк?
Можно, наверное, добавить еще, что если попроще, третий принцип соблюдается.
Гениаль. Значит, хочу похвалить Марка. Вот все вопросы, вопросы... Господи, что ж там у вас такое? Что у вас там мяукает? Только похвалить Марка хотел, видите, а Вселенная не дает. Не дает. Так, дальше идем. Вопросы. Да.
А можно заочника?
Заочника, да нет, заочники это святое, да. Кто может ответить?
Можно еще?
Так, если в супружеской паре изначально мужчина больше руководствуется вторым принципом йоги, а женщина первым, и в процессе их взаимодействия они обмениваются методами, и, соответственно, приближают друг друга к гармоничному использованию этих принципов. Можно ли отнести их совместную жизнь
к инструменту? Ну, друзья, да.
Можно я скажу? Олеся, группа 2. Я считаю, что каждый из них должен использовать оба принципа, ну, в равной степени, потому что то, что супруг использует, например, какой-то из принципов, еще не факт, что ты перенёшь этот принцип, да, и начнёшь его использовать. То, что ты видишь, как он используется, это ещё не значит, что как бы с тобой делятся методами, ты их перенимаешь, начинаешь использовать. Оно может как вот быть просто рядом, параллельно.
Ну, я понимаю, да, это можно свести к вот к самому первому вопросу нашей лекции. До какой степени мы, так сказать, понимаете, да, один применяет второй принцип йоги. Понимаете, да? Это помните, как в том анекдоте, там, когда два товарища встречаются, один другому, ну, старый, один говорит, ты знаешь, я, говорит, уже вторую неделю не ел. Ну, имеет в виду, что денег нет вообще. А второй, богатый и преуспевающий, говорит, надо себя заставить, да? Вот, да, то есть, действительно, я согласен, что здесь есть тонкий момент в отношении, будет ли являться или нет быстрым методом. Если мы наблюдаем, как другой человек применяет второй принцип йоги, но при этом забывает про первый принцип йоги, то будет ли это для нас уроком? Ну, скажем, возьмем фашистскую Германию. Вот им надо было, скажем, там убить там, скажем, несколько миллионов человек. И они гениально применили второй принцип йоги. Построили эти, как они называются, эти газовые камеры, да? Друзья, физически убивать людей ни одна психика, даже закоренелого отморозка, не выдерживает. А тут все просто, нажал на кнопочку, группа зашла, нажал на кнопочку, все, вынесли, значит, что там от них осталось, да? И, то есть, если вкратце, то здесь это трудно сказать. Второй принцип йоги без первого иногда бывает даже отвратительный. Первый принцип без второго, это, знаете, как вот иногда говорят, простота хуже воровства. То есть, когда тоже что-то человек не понимает, то есть, здесь сложный вопрос. Но я хочу немножко с другой стороны. Да, Басим? Да.
Если говорить о быстрых методах, то надо говорить о третьем принципе.
Браво, браво, браво.
Быстрых методов является хаос, салют, а не соблюдение принципа.
Да, вот, молодец, вот даже надо было, еще раз говорю, мне надо будет поменьше молчать, а вам давать больше слова. Действительно, критерий быстрых методов, согласно аксиоматике, да, значит, это третий принцип йоги. Без третьего принципа йоги не бывает быстрых методов. Поэтому даже если вы отлично соблюдаете первый и второй принцип, но не без третьего принципа, это уже не быстрые методы. Да.
Быть полезным. Вот у нас в нашей цифровой библиотеке есть кино, вот с этой же ситуацией, называется «Крик муравьев».
Не, давайте без этого, без рекламных вставок, да, голливудской кинопродукции. Если бы мы сами сняли фильм, да, «Крик студента группы Эко», да, вот, я бы тогда бы его рекомендовал, а то, тем более, знаете, да, еще кто-то хочет добавить, да? Да, вопросы. Кто еще? Давайте. Вопросы на всеобщее обсуждение, да.
У меня встаем группа 4. У меня в последнее время складывается такое мнение, что вот тот духовный путь, который проходит женщина, мужчина проходит одновременно с ней, только на каком-то бессознательном уровне. Так это или мне кажется?
Кто хочет ответить на этот вопрос? Еще раз вопрос. Кто что хочет сказать по этому поводу?
Может, кто-то их проходит, может, и нет.
Ну, здесь, конечно, пояснение, но какой мужчина? То есть, ну, как бы, понимаете, вот для женщины из всей массы мужчин, ну, как бы, они же ведь по-разному к ней. Кто-то близко, кто-то далеко, кто-то там супруг, кто-то просто там знакомый. Имеется в виду кто? Супруг. Да. А кто не. Нет, кто руку не поднимал? Ой, друзья, вот со следующей лекции все уже начнется зверствование мое. Не, правда, правда, друзья, вы должны выходить отсюда уставшими, но довольными и счастливыми, а я радостным, значит, и отдохнувшим. Да. А это, знаете, на самом деле это большое, большое наслаждение видеть, когда вот хоть какое-то, какая-то крупица. Вот мысли уже зарождаются, что вы уже не лихорадочно по этим индусским книжкам, вот такую мантру пропой, значит, это сказано, что у тебя дурная карма, все, и чакра у тебя закрыта, все. Нет ответа на этот вопрос, да, все вам. Вот. А я уже слышу, что принципы, понимание, сочетание, выводы, друзья, учимся думать. Кто сейчас, кто не руку не поднимал еще сегодня? Да. Да, еще кто? Хорошо, да. Нет, друзья, еще раз, это может быть очень лаконичный, простой ответ, даже он приветствуется. Да.
Вячеслав, третья группа. Но мне сразу думается, что у каждого свой духовный путь, и каждый его должен пройти сам. Но, безусловно, если ты с человеком близко общаешься, на тебя он оказывает определенное воздействие.
Угу. Кто еще? Кто не говорил? Да.
Андрей, группа 4. Дело в том, что когда мы общаемся с людьми, особенно по близко, насколько я помню, может быть, я сейчас цитату неправильно скажу, обмениваемся кармой, это неправда, неправильно, а мы проявляем общую карму. То есть мы так или иначе выходим на один, приблизительно на один и тот же уровень. То есть мы растем или, соответственно, падаем вместе. То есть если нас, наш партнер ниже нас духовно, то мы чуть-чуть опускаемся. Ну, не важно, чуть-чуть или много. И, соответственно, наоборот.
Давайте размышлять на этот счет, да?
Карму нельзя приобрести.
Представиться сперва.
Карму нельзя приобрести.
И передать.
Я имею в виду, когда говорил, может быть, я не знаю, когда мы, с волками выйти по лучше быть, то есть мы, когда общаемся с людьми, мы так или иначе приближаемся к их уровню.
Еще кто на этот счет? Да.
Марина, группа 4. Я считаю, что тот по уровню как бы развития, кто ближе к абсолюту, кто видит абсолюту в себе и видит абсолюту во всем другом.
Еще кто что хочет сказать, да?
Наталья, группа 3. Я, наверное, Андрей немножко перефразирую. Я думаю, что он хотел сказать следующее. Так как мужчина и женщина в паре, ну, например, семейная пара, взаимодействуют на всех трех уровнях, соответственно, если один партнер работает над собой, очищает какой-то уровень, соответственно, на автомате он подтягивает другого. Вот, наверное, такой ответ.
Дает возможность.
Еще кто что хочет сказать? Какой вердикт выносим?
Ну, мне кажется, что все равно, ну, для каждого человека свободно, если второй человек не изъявит,
браво, браво, да, вот с этого надо начинать, да, если второй человек волей изъявит не идти, то вне зависимости от того, каких вы высот достигли, хоть по небу летаете, да, если второй человек этому, ну, как бы он просто не хочет это, ему не интересно, ну, это не его, да, не заставите, это не является критерием однозначным, но с другой же стороны, это действительно является неким таким, такой предпосылкой, что посмотрев на вас, посмотрев, как у вас в жизни, он начнет невольно сравнивать. Вот у него так-то и так-то, а у меня эдак и эдак. И вот это может, а может и нет, натолкнуть его на том, чтобы скопировать. И тогда мы подходим вот к этой проблеме передачи знания, передачи состояния, обучения в йоге. Но еще раз и еще раз, только лишь волеизъявление самого человека. Помните, у Будды была жена. Помните? Как сейчас помню. Да? Вот. И, кстати, сын. Правда, история, по-моему, не говорит, что с ними потом произошло. Но даже этот факт, что она ничего не говорит, очень много о чем говорит. Говорит о том, что даже будучи женой Будды, его жена не достигла автоматически состояния Будды. Хотя здесь, конечно, можно контраргумент, что в момент достижения они вроде как в разводе уже были. Но это, опять же, история об этом умалчивает, я ничего об этом сказать не могу. Дальше, какие еще вопросы? Работаем, друзья, да.
Можно.
Это, знаете, этот анекдот, опять же, про ослика Иа-Иа. Когда Винни-Пух пришел, или Пятачок пришел к Винни-Пуху и сказал: «Ослик умер». «Отчего?» значит, спросил его Винни-Пух. А Пятачок сказал: «Грибов объелся, ядовитых». А тот его спрашивает: «А что у него, говорит, морда побита?» «А есть, говорит, не хотел. Пришлось заставить». Вот. Друзья, опять же, это вопрос очень деликатный, очень деликатный. Понятие свободы – абсолютное понятие. Почему у нас все проблемы со всеми политическими партиями, со всем на свете? Никто не понимает понятия свободы. Его понимают либо превратно, как вот эти на Западе, эти все наши эти, они его по-своему трактуют как-то, но это понятие абсолютное. И что такое свобода? Неотъемлемая часть каждого из вас. Это следующая вещь. Все, что вы по большому счету будете принимать, с вами останется. А все, что не будете принимать, ни под каким видом к вам не проникнет. Даже если будет навязываться. Вы будете терпеть только лишь до того момента, пока у вас не будет возможности удрать от этого навязывания. Да? Вот, поэтому Принцип свободы, это, знаете, это такая вещь, мы имеем возможность вообще хоть как-то взаимодействовать с другими людьми, только лишь на ту степень свободы, на которую он, этот другой человек, позволил нам войти в его внутренний мир. Если он завтра скажет, нет, все, пошел вон из моего внутреннего мира, мы оттуда вылетим просто, понимаете, да? Поэтому вот эта вот наука сосуществования двух свободных, так сказать, личностей, да, только лишь она дает плацдарм, который позволяет уже более тонким каким-то моментам случиться, что если, скажем, вы духовно растете, вы автоматически вытаскиваете своего партнера. Ведь на этом, опять же, все парные практики построены. Что, скажем, в парную практику вовлекается человек, который, скажем, в чем-то достиг чего-то многого, и он автоматически вытаскивает второго. От второго требуется только лишь одно – открыться. Открыться и довериться, больше ничего. Все остальное вот будет автоматически действительно за этого человека делать его работу. Или опять же вспоминаем триаду. Мужчина-женщина. Ну плохо у женщины вот с фактором сознания. Ну плохо у мужчины с фактором энергии. Ну вот в совместной практике женщина вытягивает энергию мужчины, а мужчина вытягивает сознание женщин. И тогда да, тогда один другого вытягивает. Понимаете, да? Все, поэтому там, ну, вот, больше известно на Западе факторы вот этого энергии кундалини. А знаете ли вы, что все практики энергии кундалини, все без исключения, родились из парных практик? Когда для мужчины ягина, ягиня пробуждала его внутреннюю энергию. Красивым, изящным образом. Самым красивым, конечно, через влюбленность. Но потом через более промежуточный, да, вплоть до физического уровня ощущений. Для ягини сделать это, ну, для мужчины легче легкого. Обратная сторона, она менее известна в западном обществе, потому что, опять же, все в сторону мужского здесь перекошено. Но та же самая ситуация и для ягини. Ну, очень уж ей тяжело уйти вот в эти грандиозные высоты принципа вечной неизменности сознания. Осознания вот этого такого, знаете, космического сознания самадхи бытия. Ну действительно, на женщины там и посуда, и дети, и все на свете, она более как бы, с одной стороны, вроде как приземленное существо, некоторые говорят, но с другой стороны, она им поддерживает та жизнь. Ей тяжело разбираться в этих всех теориях, в этих всех однонаправленных медитациях, но вот есть муж или там партнер, который с ней в совместной практике, и то, чего он достиг, автоматически достигает и она. Но опять же, это лишь только в том случае, если оба волеизъявили и оба доверяют друг другу, вне зависимости, кто на каком уровне развития. Партнер, скажем, мужчина может быть на очень низком, а женщина на высоком. Она позволяет пробудить его энергию, справляясь с этой энергией, он развивает свое сознание и вытаскивает свое сознание, ну, то есть как бы от обратного уже может идти. И, ну, вопрос симметричный. Ну какой сухой остаток? Что самое главное?
Волеизъявление.
Почему?
Свобода священна,
друзья. Дальше идем.
Можно вопрос?
Да.
Можно предложить для дискуссии такое выражение, что иногда в социуме доброту принимают за слабость?
Давайте. Очень хорошее, кстати, это даже ближе к нашей теме. Кто на этот счет что скажет? Да.
Ну, мы отчасти касались этого вопроса на прошлой лекции. Тут, наверное, вопрос в том, чтобы доброта, то есть первый принцип, шли в гармонии со вторым принципом.
Угу. Да.
Касались мы Васим ВПФ, касались на родовой йоге как раз этого вопроса о том, что не будут вас слушать, если не будут видеть за вами силу.
Угу.
Это не дает вот это ощущение. Хотя иногда, я думаю, дает, и когда это чувствуется, то...
Еще кто что скажет?
Марина, группа 4. Доброта сверхлогична, ее невозможно объяснить.
И что?
Ну, поэтому люди вот не знают, как понимать, потому что ты слабо, ты объяснить не можешь, что такое доброта.
Очень хорошо, да. Угу.
Ну вот я, может быть, несколько переплетается, хотела сказать, что социум еще, ну, в основном действует на уровне логики, да, а поэтому люди, проявляющие доброту, они уже на сверхлогику перешли, поэтому просто понять не могут, а все, что мы не понимаем, да, то мы стараемся как-то, ну, в негатив перевести. То есть и доброта понимается как слабость, просто потому что мы не понимаем этого уровня сверхлогики.
Еще кто поразмышляет на эту тему, да?
Больше, наверное, вопрос, как отличить, ну, какие критерии отличить доброту от слабости?
Сейчас, это будет следующий вопрос. Предыдущий вопрос. Кто еще что хочет сказать? Как это увязать с понятием Пашу, Вира, Дивья? Да.
Ну, может быть так, что каждый интерпретирует доброту в зависимости от своего состояния, в котором он находится. Паша скорее склонен это, ну, возможно, интерпретировать как слабость, в то время как Виру будет видеть больше, ну, больше именно истинные как бы посылы за добрыми проявлениями.
Еще кто добавит? Да.
Это Марк, группа Эко. Наверное, может быть, хорошо бы, важно было бы делать такие добрые поступки осознанно, потому что иногда, может быть, под влиянием страха или каких-то вещей, внешне может казаться, что человек действует по доброте, на самом деле он бы мог проявить какую-то активность, в том числе, может быть, внешне она кажется активностью разрушительная, и скажет, что он недобрый, но это, может быть, было бы на самом деле где-то и добротой по отношению к обстоятельствам. Поэтому истинная доброта, она всегда осознана и с пониманием.
Нет, вопрос был в другом. Как нам, значит, быть в случае? Все молчат. Так, значит, вот, давайте, друзья, действительно, без микрофона очень плохо. Должен быть ведущий, кто давал бы микрофон. Иначе вас не слышно. Я больше чем уверен, что ничего не будет слышно для тех, кто будет слушать запись. Вопрос с микрофоном надо решить, во-первых. Во-вторых, все, вольница заканчивается, это надо, кто у нас разбирается в компьютерах, значит, мне нужен список всех студентов, и как-то закодированный, и генератор случайных чисел, вот за тем компьютером. Вопрос, нажал на кнопочку, номер такой-то, и человек отвечает, если человека нет, следующий по списку. А? Если нет, нет, ну мы сперва, как говорится, у нас приоритет, сперва должны сказать хоть что-то студенты, затем все остальные. Ладно, давайте подытожим. Итак, друзья, если вы проявляете доброту, а ее никто не ценит, то, конечно же, вы сталкиваетесь с людьми, находящимися на более низком уровне. Они ценят только то, что понимают. У них просто еще не было опыта ценить что-то абстрактное, да, с чем они никогда не сталкивались. Скажем, в мире бизнеса наиболее ценное, вы помните что? Чего?
Информация.
Некоторые говорят, счета в банках, золотовалютные запасы. Там. Друзья, какое бы ни было форма хранения ваших активов, всегда может случиться ситуация, когда они обесценятся. И надо знать две вещи. Первое, в какой актив перелить то, что у вас есть, и когда это сделать. Понимаете, если завтра мировая вся наша система рухнет, доллар рухнет, значит, то понятно, станет вопрос, в чем хранить сбережения. Но делать это надо не раньше, чем эта система рухнет. А второй вопрос, во что переводить? Вот сейчас все в золото лихорадочно переводят. Золото там рекорд за рекордом ставит. Потому что все уже в доллар не верят. Ну это умные люди, которые там на много шагов вперед смотрят. Да? А представьте, золото тоже будет не в ходу. И в золоте потеряете. А представьте, что в ходу будут ракушки какие-нибудь там с побережья, там Папуа Новая Гвинея. И вот надо вовремя знать, во что перелить и когда перелить. И пойдите скажите какому человеку, что вот есть информация, состоящая из двух слов, во что и когда. И попросите, чтобы он как-то это оценил. Он это не оценит. Он с этим никогда не сталкивался. Вот для него какой-нибудь там Мерседес новый, да, там дом на Рублевском шоссе, да, это актив, он думает. Заводик свечной там по нефтепереработке, да, актив. Тонна золота, да, актив. И он никогда, он еще неопытный человек, он еще не знает, что это все может... Знаете, если не будет еды, золота, он это есть не будет. Что он с этим просто не сталкивался. И вот точно так же и здесь. Есть сила грубая, есть сила тонкая. И понятно, что если у человека не было возможности с этим столкнуться, он просто не будет ценить. Поэтому и приходится, если вы вырабатывать такое правило, со всеми надо говорить на понятном для них языке. Если вы попали в среду очень грубых людей, то бесполезно взывать к каким-то самым там утонченным вещам. Точнее, вы должны взывать к этим самым вещам, а за спиной у вас должен вот такенный мордоворот стоять с дубинкой, понимаете, не отягощенный ни одной мыслью и ни одной извилиной, но полностью вам подчиняющийся. На тот случай, если ваши доводы перестанут доходить до контрагента, то вот дубинка очень хорошо их, значит, внедрит, что называется, в самые глубинные слои подкорки. И не обязательно даже пользоваться этим. Но если в силу вашей профессиональной деятельности, вот дхарма у вас такая, работаете вы, скажем, в такой области, где... Все другие, ну вот, понимают только лишь определенный язык. То вы должны в первую очередь пытаться вывести их на более утонченный язык, а чтобы они не восприняли это как за пустую болтовню или за что-то абстрактное, вы должны эти высшие устремления подкреплять вполне конкретным фактором силы. Если этого не будет, вас никто слушать не будет. Во всяком случае, работу вы свою не выполните. Нарушите свою дхарму и отяготите свою карму. Поэтому либо работу меняйте и не сталкивайтесь с такими ситуациями, да? Либо уж честно выполняйте свой долг. Это карма-йог. Так, друзья, давайте еще что-нибудь обсудим. Да.
Как образуются мысли фобии с помощью чего? Сознания, энергии или того и другого?
Отличный вопрос. Ну, будущее. Кто не говорил, но хочет сказать? Вот нету кнопочки этой, а с генератором случайно. Да? Угу. Кто добавит? Да.
Если форма образуется из сативной связи, то есть они это все в пространстве и время, то есть должна быть какая-то связь с чем-либо, чтобы какой-то образ появился.
Кто еще дополнит? Или скажет свое? Друзья, у вас режим мозгового штурма. Вот представьте, вы, скажем, там, не знаю, предприятием большим управляете. Приходит ваш подчиненный и задает вам вопрос, в котором вы ни уха, ни рыла. И надо в совместной дискуссии очень быстро принимать решение. Да.
Ну, мыслеформа у нас возникает на поверхности будхи, а возникает она в силу того, что пропустит наш манас. У нас ежесекундно поступает очень много информации, вокруг нас находится, и... Степень того, что он пропустит, зависит от степени концентрации на чем-то. Если мы сконцентрированы на чем-то, да, манас это пропускает, и просто у нас возникает в будхе эта мыслеформа.
Угу, отлично. Еще раз вопрос напомните, чтобы, а то я смотрю, все подзабывали.
С помощью чего образуется мыслеформа? С помощью сознания, с помощью энергии или с помощью того и другого?
Угу. Кто хочет еще что-то сказать? В принудительном порядке сейчас, друзья, начну. Да? Кто? Да-да. Так, вопрос свелся. Что же такое мысль? Господи, кого не спросить? Да мы все прошли, мы все курсы прошли, всю аксиоматику прошли, все на свете прошли. А? Ответ на что? Громче. Что такое мыслеформа? Еще кто хочет добавить, развить эту мысль? Друзья, напрягаемся. Да, да. Вот старая гвардия, уже тертые калачики, уже да, уже все. Да, да, слушаем.
Необходимо такое фундаментальное наличие субъекта, объекта, то есть откуда исходит сознание, то есть от я и от объекта, то есть как энергия внешней вселенной, будет предмет, явление или человек. Проходит это все через буфер органов чувств, значит, тройную структуру разума, которая подробно была объяснена в цикле лекции йоги визуализации, манас, читы и будхи. Также сравниваются мысли и формы, как волны, которые возникают на поверхности разума, потому что нет, это ровная поверхность, то есть волн, стоящая вода.
Хорошо, давайте более сконцентрируем. Так что же такое мысли?
Это энергия и сознание.
Кто с этим не согласен? Кто с этим согласен? Итак, другими словами, что же такое мысли, если это и энергия, и сознание? Отлично. Ну, кто-нибудь, скажите развернуто, да?
Ну, энергия сознания – это прана. То есть мы, когда соединяется энергия сознания, выходим на более высокий уровень, уровень праны.
Таким образом, мысли – это что?
Ассоциативная связь, природа течет
прана. Секунду, мы пока еще про природу мысли. Итак, что такое мысли? Размышляем, друзья, размышляем, вслух размышляем. Марк, секунду. Размышляем, размышляем. Ничего не боимся, размышляем, повторяем и размышляем. Мозговой штурм, да?
Это, я так понимаю, что духи бесконечное количество вот этих мыслеформ, и наше я воспринимает только то мыслеформ, правду, как бы не пускает, которые ей в данный момент интересны, даже могут я.
Опять мы теряем мысли. Еще раз вопрос озвучьте.
С помощью чего образуются мыслеформы? С помощью сознания? Или с помощью энергии, или с помощью того и другого.
Итак, ответ.
Чего же, конечно.
Да.
Елена, вроде слушает. Мне кажется, что сначала мыслеформа может быть сознание. Сознание, но она в этот момент безжизненная, она не мертвая. Когда энергия...
А если по-другому, мы пришел импульс энергии, и он спровоцировал мысль? А сознание еще до конца и не осознало. Тогда как быть?
Здесь тогда, чтобы эти формы, которые мы сами создаем, которые...
Интересная мысль, да, еще кто... Да, кто не говорил, друзья? Так, все, наверное, со следующего... Значит, готовьтесь. Готовьтесь, значит, со следующего занятия, если не будет кнопочка готова... Пойду по часовой стрелке. Вы уж садитесь там, соответственно. Вот пойду от меня слева по кругу и направо. И вот каждый по очереди будет отвечать. Что? Не, кубик долго. Да. Да, друзья, ну ладно, у нас уже время исчерпывается. С чем я столкнулся? С неумением применять и размышлять знания в жизнь среди студентов. Курсы великолепные, теория чудесная, все понятно, все разжевано. А вот только применить в своей реальной жизни не умеем. Почему? На лету мозговым штурмом не можем вспомнить, разбить по стадиям и применить. Вот будем теперь, пока мы культуру мозговых штурмов сейчас здесь не выработаем, нет проку вас учить. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Заочники, которые курсы изучают, больше думают, потому что они один на один с собой. У вас иллюзия. Ну, все вокруг все знают. Да, давайте, так вот, значит, готовимся к следующему этому самому, к следующему занятию. На вопрос все-таки я должен ответить. Но очень коротко, нет времени. Итак, что такое мыслеформа? Как и все в этой вселенной, вспоминаем аксиоматику йоги. Мыслеформа состоит из комбинации сознания и энергии, или это по-другому называется еще иногда проявлением праны. Поэтому в каждой мысли одинаково содержится и фактор сознания, и фактор энергии. Вопрос в другом. Откуда она берется, эта мысль? Как она зарождается? И ответ следующий. Вы помните, что свою личную вселенную вы сформировали сами. Почему? Потому что вы свободные существа. Никто не мог ее вместо вас сформировать, так как вы свободны. Вот все, что вы позволили, то и случилось. Поэтому прямо или косвенно вы имеете отношение ко всему тому, с чем сталкиваетесь. Объекты, явления, события, неважно. Но в более глубинной форме это ко всем мыслеформам. Знаете, о чем подумаешь, тем и становишься. Куда смотришь, туда идешь. Поэтому в некотором смысле мысль, она своего рода такое, как говорится, шестеренка в строительстве, все, что нас окружает. И поэтому все мысли, по большому счету, отражение нашего же собственного волеизъявления. И в этом смысле, как бы импульс, который приводит к зарождению той или иной мысли, исходит, безусловно, от нашего высшего «я». Другой разговор, как это потом реализуется. Другой разговор, как это потом вообще начинает в нашей жизни функционировать. Какую-то затравку мысли мы могли волеизъявить сами, а усиление этой затравки как бы иногда приходит со стороны. Иногда со стороны сознания, иногда со стороны энергии. Это не важно. В каждом случае это может быть по-своему. Но в любом, так сказать, при любом раскладе, даже если мы, как нам кажется, читаем чужие мысли, то читать чужие мысли мы можем на той волне, на которой транслируются те мысли, затравки к которым мы сами волей изъявили. Ну или по-другому. Если вы любите какую-нибудь музыку на какой-то радиостанции, знаете, иногда человек идет, ля-ля-ля про себя поет, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот ему нравится, да? То прокручивая, значит, этот самый поиск, он настраивается на ту же волну, которая ему нравится, и игнорирует все остальные. Поэтому в этом смысле, ну так, образно говоря, читать чужие мысли вы можете только лишь того как бы содержания окраса, которое вам близко и которое вы уже без этого сами, как говорится, волеизъявили читать. Это, кстати, одна из проблем этой вот науки в йоге, чтения мыслей. Потому что пока мы сами воле не изъявим какую-либо волну, значит, мысль, мы на нее настроиться не можем. Это, с одной стороны, нам позволяет вообще ничего не видеть, не слышать, то, что мы не хотим видеть и слышать. Но, с другой стороны, если что-то есть ценное, а мы просто волеизъявили этого не видеть, не слышать, оно также мимо нас проходит. Поэтому в конечном итоге за каждую нашу мысль мы отвечаем сами. Но другой уже еще раз, другой момент, уже связанный с карма-йогой, это усиление. Подумал мысль, она как бы начинает бродить вокруг тебя. И, соответственно, притягивать аналогичные же мысли в том же ключе. И поэтому крайне желательно мыслить позитивно, радостно и весело. А еще крайне желательно все негативные мысли уметь выключать. Да вот беда. Выключение мыслей – одна из самых сложных задач во Вселенной. Если вы научитесь включать, выключать мысли, то вы научитесь творить мыслеформы в любом виде материи. Понимаете? То есть у вас способности сверх открываются, как это сказано, в йога-сутре Патанджали. Собственно, вся йога-сутра Патанджали сводится к умению управлять мыслями, мыслеформами. И если вы это умеете делать, то открываются колоссальные горизонты. А это умение достигается через очень-очень долгие практики, но в конечном итоге все равно все сводится к умению вам волеизъявлять, то есть пользоваться своей волей. Но это уже другой разговор. Так, друзья, готовимся к следующему занятию, к следующей нашей, значит, вот этой вот. Говорить должны больше вы, а не я. Значит, и еще раз, ничего не ждем. Идем вперед, продвигаем йогу. Для тех, кто нас слушает в записи, я призываю записаться на курс .openyoga.ru, проходить систематические обучения. Если есть желание помочь йоге материально, помогите. Если не знаете как, зайдите на наш сайт shop.openyoga.ru, купите там какие-нибудь архивы лекций, в частности, по аксиоматике. Изучите, подарите кому-то другому. И вам польза. И нам помощь. Все, на сегодня все. Ура, ура, ура.